Скажем еще раз слава Богу, братья и сестры, за Божью милость, за Божью благодать. И прекрасно, что с самого начала у нас есть напоминание о жертве Иисуса Христа. И, конечно, может кому-то показаться, что прошло не так много времени с предыдущего хлебопреломления. Но, тем не менее, братья и сестры, для искренне верующего человека, который стремится к тому, чтобы постоянно жить свято перед Богом, для него не так важно, много времени прошло с предыдущего хлебопреломления или мало, нам всегда будет актуально, и всегда человек будет готов. Но бременем для кого-то может хлебопреломление быть тогда, когда человек живет, как ему хочется, как ему нравится. А когда подходит уже момент хлебопреломления, начинает взвешивать, смотреть, а есть ли за что покаяться, может быть, надо вот каким-то особенным образом в покаянии перед Богом прийти, чтобы уже вот Бог не прогневался, чтобы каким-то образом не наказал. Саша как раз в первой проповеди вспоминал вот этот момент и понимание вот этого вот момента участия в хлебопреломлении, когда человек даже без какого-то понимания может принимать участие, но мы видим, что и там Бог какую-то милость и благодать являет. Но, братья и сестры, не так важно для Бога, чтобы словить нас на наших ошибках и послать нам какое-то наказание, чтобы, знаете, пришло вот это вот осознание нашей неправоты по факту каких-то бед или проблем, которые мы в нашей жизни получили. Но я через Писание замечаю, что Богу очень важно и очень хочется, чтобы продемонстрировать нам свою любовь, и чтобы мы к Богу расположились ответной любовью, и наше стремление жить чисто, свято, оно было обусловлено не страхом наказания, а нашей любовью к нашему Господу Иисусу Христу. Я хотел бы, братья и сестры, также, рассуждая о жертве Иисуса Христа, прочитать вместе с вами из книги Откровения. Мы будем читать из... Вообще книга Откровения вся интересная, но вот определенные ее главы, они для всех поколений интересные, люди пытаются понять, о чем было сказано, о чем говорилось. Но, братья и сестры, мы не столько будем рассуждать о каких-то апокалиптических событиях, но очень важно, буквально один стих, мы к нему придем, и я хотел бы вместе с вами прочитать из 13 главы книги Откровений. И там записаны такие слова. «И стал я на песке морском и увидел выходящего из моря зверя с 7 головами и 10 рогами. На рогах его было 10 диадим, а на головах его имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен барсу. Ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как пасть у льва. И дал ему дракон силу свою, и престол свой, и великую власть». «И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела. И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю. И поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю сему, и кто может сразиться с ним». И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать 42 месяца. И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя его, и жилище его, и живущих на небе. И дано было ему вести войну со святыми и победить их, и дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем». И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира. Кто имеет ухо, да слышит. Братья и сестры, когда мы пытаемся представить себе вот эти вот картины, о которых апостол Иоанн писал в книге Откровения, я вам так скажу, что очень сложно, но представляется нашим разумом количество голов, количество диадим, хвостов, и это только часть вот этих вот образов. В других главах мы также можем читать очень интересное описание, то, как Иоанн увидел какие-то вещи, как он попытался описать. И, знаете, словил в какой-то момент себе на мысли, я ехал на работу в метро и читал книгу Откровения с телефона новом русском переводе, и я словился на мысли, что если бы кто-то через плечо вдруг почитал, в общем, вместе со мной, то, наверное, бы человек очень удивился. А для нас, верующих, мы, в общем, читаем, и какие-то вещи, не сказать, что они привычные, но Как минимум, это вещи, в которых мы пытаемся разобраться, это вещи, которые нам показывают какой-то символизм, и они для нас важные, стоящие. И вот, братья и сестры, при том, при всем, что в этих образах их достаточно много, и есть много разных мнений, мы приходим все равно к заключению, к выводу, что Священное Писание в этом отрывке, оно описывает какие-то вещи, события, которые происходят или будут происходить, в которых вовлечены силы зла, и они каким-то образом действуют. И вот, братья и сестры, мы читаем, и дальше в 13 главе также рассказывает и о числе зверя, и о втором звере, который там появляется. Вот три каких-то персонажа, дракон, один зверь, второй зверь. И это все персонажи, которые нам показывают или демонстрируют силы зла, которые каким-то образом действуют. И описание вот этой главы свидетельствует о том, что эти персонажи, силы зла, они оказывают свое злое влияние на весь мир, на всех людей, которые находятся в мире. И даже интересно, я до конца признаюсь, не могу понять, о чем именно говорит этот отрывок Священного Писания, потому что написано, что «и дано было вести ему войну со святыми и победить их». И знаете, я все равно смотрю и пытаюсь как-то свести с другими местами Писания, в том числе сам Христос сказал: «Я создам церковь, и врата ада не одолеют ее». И мы понимаем, что здесь, ну, о чем-то говорится, может быть, о чем-то, что мы до конца не можем понять, но, братья и сестры, я смотрю, насколько в этой главе Иоанн описывает то, как люди, они готовы поклоняться и дракону, и зверю. Они впечатлены какой-то мощью, властью, какими-то действиями в мире. Вот их что-то впечатляет, и они добровольно поклоняются. Они признают вот этих вот персонажей, вот этих существ достойными поклонения, признают их за каких-то, может быть, божеств. И люди в этом мире, они поклоняются, и написано, что этим сущностям им дана власть над поколениями, над коленами, над людьми, над живущими. И, братья и сестры, написано, что люди поклоняются. И есть одно исключение. Знаете, когда мы, бывает, иногда нет-да-нет рассуждаем с людьми о событиях последнего времени, и, конечно же, мы пытаемся события последнего времени, нашего времени и того, что, может быть, грядет, посмотреть на эти события через призму, в том числе, книги Откровения. Какие-то, может быть, элементы, события, что-то вот схожее происходит. Иногда, знаете, бывают такие вот природные явления, люди потом себе пересылают: «Вы видели, какая сегодня луна красная?» И вы видели, это же точно как в книге Откровений. И там еще, может быть, смотрят, река Евфрат, она высыхает где-то, тоже находят какие-то подтверждения. И в конце концов, вот всякие события, которые как будто бы похожи на сбывающиеся события в книге Откровения, людей приводят, братья и сестры, ну, наверное, хотелось бы сказать, что в восторг и в радость, потому что скоро Христос явится. Но наоборот, складывается ощущение, что верующие люди приходят в какой-то страх и ужас от того, что эти все события сбываются. И вот, братья и сестры, попробуйте задать сами себе вопрос, почему так происходит. Я надеюсь, что вы, здесь присутствующие, вас не страшат какие-то события, то, что происходит. И мы в том числе замечаем, насколько и военные действия становятся не то, что более громкими, они более близкими становятся. И там, где мы видим, может быть, успокаивается что-то, пытаются договориться несколько месяцев назад, договорились уже, чтобы войны не было, а тут раз, и уже буквально вчера опять военные действия, опять мы видим, что проливается кровь, опять страдания. И насколько человеческие договоренности, они бывают просто шаткими, зыбкими, это все нам говорит о том, что мы живем в то время, последнее время, то время, которое предшествует пришествию Иисуса Христа. И вот, братья и сестры, когда мы замечаем все эти события, я надеюсь, что у вас в сердце нет ужаса или страха от грядущих событий, то, что должно прийти, но у вас есть ожидание Господа Иисуса Христа, которое в том числе должно быть связано с определенным восторгом, радостью. Хотя мы печалимся о событиях, которые происходят в мире, но мы, тем не менее, братья и сестры, понимаем, что когда-то придет перемена, когда-то перейдут события, которые позволят нам войти в Царствие Отца Небесного, мы там будем вместе с Иисусом Христом. Но эти события, которые мы наблюдаем, они как будто бы должны совершаться, они являются частью этого пути для того, чтобы однажды прославиться Господу Иисусу Христу. Но, братья и сестры, мы замечаем этот факт. Все-таки замечаем, что люди, верующие люди, неверующие, конечно же, но в том, или, скажем так, люди, которые знают что-то об Иисусе Христе, те люди, которые, ну, согласны с книгой Библии, с книгой Откровения, их сложно назвать неверующими людьми. Но, тем не менее, братья и сестры, люди, скажем так, которые верят в силу Иисуса Христа, которые согласились с жертвой Иисуса Христа, но в их сердцах может приходить страх от грядущих событий по какой-то причине. И вот если мы попытаемся ответить на этот вопрос, почему у них приходит такой страх, что происходит? Братья и сестры, ну, наверное, может быть, много разных каких-то ответов. Но знаете, что я заметил, какой важный момент. Мы с вами прочитали вот этот отрывок Священного Писания. Есть одна категория людей, которые не поклоняются ни зверю, ни дракону, и их вообще это не касается. Братья и сестры, когда мы рассматриваем события будущего, и мы пытаемся ставить себя в положение тех людей, которые будут вот в период этих вот событий, о которых Священное Писание говорит, и мы рассуждаем, и, скорее всего, человек в рассуждениях приходит к мысли, а вдруг случайно каким-то образом в моей жизни произойдут обстоятельства, когда, ну вот, я был верующим человеком, жил для Христа, потом раз, начертание где-то получил. Я не заметил, я не сложил события какие-то, и вдруг раз, я уже поклонился кому-то. И я был хорошим верующим человеком, я на все собрания ходил, я людям помогал, я хлебопреломлении всегда участвовал, несколько раз Библию прочитал, а вдруг получится так, что я случайно, внезапно потеряю спасение просто потому, что ну, я там поклонился как-то неудачно, не в ту сторону, или где-то пошел биопаспорт сделал, или где-то еще там, и раз начертание. Я не отследил эти события. Братья и сестры, вы замечали, сколько во время последнее, может быть, сейчас в меньшей степени, но еще какое-то время назад так много было всякой разной информации. Верующий человек, будь очень, очень внимательный, ты можешь случайно потерять это спасение, потому что тебя могут вовлечь, обмануть тебя, поставить тебе начертание, ты этого даже не заметишь. Ты будешь жить всю жизнь с полной уверенностью, что ты спасен и придешь на небо. Оказывается, что ты это спасение уже потерял. Братья и сестры, но если мы рассуждаем таким образом, то мы умоляем буквально жертву Иисуса Христа. И я читаю, мы с вами прочитали это местописание, 8 стих. «И поклонятся Ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира». Братья и сестры, как будто бы существует один фактор, которым может обладать человек, который является гарантией для него, что он этим персонажем злым, силам зла, не поклонится. И этим фактором является один вот просто элемент, что твое имя должно быть записано в книге жизни у Агнца. И вот, дорогой друг, дорогой брат и сестра, сегодня мы с вами приходим в очередной раз проверять самих себя, свое состояние. И очень важно, чтобы тогда, когда мы проверяем свое состояние, мы могли себе ответить на один вопрос. Мы должны задать себе этот вопрос и ответить на него. Мое имя, оно записано в книге жизни у Агнца. Братья и сестры, конечно же, и вы, и я, мы можем адресовать себе этот вопрос, задавать себе этот вопрос и пытаться на него каким-то образом ответить по факту, может быть, каких-то событий, которые в жизни происходили. Может быть, то, что происходило в моей жизни вчера, может быть, вот на протяжении какого-то периода времени. Было ли оно раньше записано, не потерял ли я эту запись сейчас, не аннулирована ли она, не вычеркнул ли кто-то. Но, братья и сестры, без полной уверенности в том, что мое имя записано в книге жизни, как будто бы вообще все христианство теряет смысл. Нет смысла приходить на богослужение, участвовать в хлебопреломлении и вообще называть себя верующим человеком, если у тебя нет уверенности, что имя твое записано в книге жизни у Агнца. Братья и сестры, я очень надеюсь, что сегодня вы пришли сюда, и когда эти вопросы звучат, то у вас вообще не возникает мысли, у вас не возникает сомнений, и вы в своем сердце можете подтвердить и сказать, да, мое имя записано там, в книге жизни у Агнца. И, братья и сестры, тогда, когда мы с вами живем, скажем так, Хотя мы навряд ли назовем наше время легким и таким безмятежным, беспечным, оно на самом деле непростое время. Мы сталкиваемся с обстоятельствами, с событиями, с какими-то вызовами, которые проверяют наше христианство, как мы реагируем на те или иные события, как мы воспринимаем боль и страдания других людей, как мы вообще смотрим на то, когда кому-то тяжело и плохо. И через все это мы оцениваем свое собственное христианство, то, насколько я являюсь верующим человеком по-настоящему. И вот, братья и сестры, через все это мы в какой-то степени можем оценить, записано мы им в книге «Жизнь у Агнца» или нет. Но, братья и сестры, один момент, который может гарантировать или подтвердить достоверно, очень точно, записано твое имя в книге «Жизни у Агнца» или нет, насколько ты сегодня воспринимаешь все еще жертву Иисуса Христа и насколько ты все еще нуждаешься в этой жертве Иисуса Христа. Братья и сестры, мы немножко разовьем эту мысль, и я думаю, что кто-то в каких-то своих рассуждениях или, может быть, колебаниях сегодня придет к какому-то тому или иному заключению. Но Священное Писание, в том числе в этом коротком стихе, говорит про этого Агнца, и мы понимаем, что это Иисус Христос. И сказано, что Он заклан, закланного от создания мира. Братья и сестры, кажется, что не совсем простой стих, потому что Иисус Христос был заклан, будем говорить прямо, откровенно, когда мир уже был создан. Но в Откровении написано, что закланный до создания мира. И, конечно, мы понимаем, что есть вопросы, может быть, связанные несколько с переводом, но когда мы через другие места Писания смотрим, и через факт того, что Иисус Христос на самом деле был, родился, жил, распят был, воскрес в дни жизни людей здесь на земле, но сам Иисус Христос о себе говорил, нам становится понятно, что решение о том, что вот такой вариант развития событий может быть, что если что-то пойдет не так, Иисус Христос пойдет на землю, умрет однажды за людей и таким образом искупит их, это решение было принято еще до того, как мир создавался. И сам Иисус Христос был при создании мира, Он создавал этот мир буквально. И я не знаю, как это происходило, но когда создавался мир, когда Бог говорил эти слова, когда по Его слову появлялась земля, свет появлялся, растения, когда человек сам появлялся, уже тогда был готов план спасения мира. Братья и сестры, нам сложно, может быть, эти вещи представить, почему такой план уже тогда существовал, но настолько была велика Божья любовь, и Он решил, что однажды я умру за людей, если это понадобится, я приду, спасу их. И те, которые согласятся с моей жертвой, которые примут мою жертву, их имена будут записаны в моей книге жизни. И вот, братья и сестры, эта книга жизни существует уже, наверное, давным-давно, вероятно, тогда, когда этот план был создан. И вот, братья и сестры, на протяжении жизни всего человечества люди сталкиваются с одной мыслью, с одной информацией. И им звучит благая весть, им звучит Евангелие. За тебя, за твою жизнь, за твою душу умер Иисус Христос. Ты грешный был. И по факту твоих грехов ты вообще должен был умереть, тебя не должно было существовать. И еще во времена Ветхого Завета Бог дает повеление, Он говорит людям, вы грешите, вы делаете зло, вы не можете жить чисто, свято, и я не хочу вас истреблять. И Бог говорит, просто по той причине, что я люблю вас, чтобы вы не умерли за свои грехи, вы будете обязаны брать невинное животное, хорошее, красивое, которое, наверное, заслуживало бы жить, или, по крайней мере, у кого-то на столе очень хорошо, красиво лежать. Но Бог говорит, вы будете обязаны брать это животное, приносить и умерщвлять его за свои собственные грехи. И люди брали вот этих животных, они приходили в храм, и буквальным образом они понимали, что это животное, оно умирает, оно теряет свою жизнь, потому что грешил я. И вот проходит время, Иисус Христос рождается, и Он говорит, я вот этот Агнец. И, братья и сестры, люди впоследствии сталкиваются с этим Евангелием, с этой благой вестью, что за тебя, так как ты должен был умереть, но вместо тебя умер Иисус Христос. И вот здесь вот возникает выбор. А я соглашаюсь признать себя грешником. Соглашаюсь ли я Признать, что за меня умирает Иисус Христос, чтобы мне не умирать, чтобы мне жить. И вот если я с этими тезисами, с этими позициями Нового Завета, благовестия соглашаюсь, братья и сестры, то Библия говорит, что мое имя записывается в книге жизни у Агнца. И каждый раз, когда мы с вами приходим, и перед нами вот эта вот жертва, хлеб, вино, как символы тела и крови Иисуса Христа, буквально символы жертвы Иисуса Христа, братья и сестры, мы должны что-то себе напомнить, мы должны что-то себе сказать. Мы должны проговорить себе, что самое важное, самое главное в нашей жизни Иисус Христос. И сколько бы мы с вами не имели этого христианского опыта, сколько бы мы времени не жили, здесь на земле, будучи христианами, каждый следующий день нашей жизни мы все еще нуждаемся в этой жертве Иисуса Христа. И в тот самый момент, когда жертва Иисуса Христа потеряет актуальность для тебя, дорогой человек, дорогой друг, дорогой брат и сестра, вероятно, твое имя, оно уже где-то там потеряется в этой книге жизни, потому что жертва Иисуса Христа для тебя теряет актуальность. Но, братья и сестры, до тех пор, пока мы с вами ценим жертву Иисуса Христа, до тех пор, пока мы неравнодушно смотрим на нее, до тех пор, пока рассуждение жертвы Иисуса Христа, теле Иисуса Христа не перестает нас будоражить, до тех пор, пока оно производит в нас эмоции, сострадание, когда мы от осознания жертвы Иисуса Христа, братья и сестры, сокрушаемся, это является гарантией, что как бы дальше ни развивались события в этом мире, какие бы звери или драконы не появлялись в этом мире, какие бы чисто они не появлялись, как бы кто ни пытался склонить тебя к тому, чтобы ты поклонился этим зверям, есть гарантия. Ты этого никогда не сделаешь, потому что твоя жизнь уже принадлежит Иисусу Христу, ты уже однажды Ему поклонился, и другого Бога для тебя нет. Дорогие братья и сестры, это протекция, это защита. Это то, что дает нам гарантию, что как бы ни произошли события, мы с вами будем иметь спасение, мы его никогда не потеряем. И поэтому участие в вспоминании страданий Иисуса Христа очень важными являются. Они являются буквально основанием для нашего каждодневного христианства, братья и сестры. И поэтому мы стараемся каждый раз напоминать эти важные истины, эти важные слова. Обрати внимание на свое состояние. Обрати свое внимание на свое положение в церкви, в среди братьев и сестер, в положение в теле Иисуса Христа. Тебе очень важно осознать, какое твое положение, какое ты влияние оказываешь на братьев и сестер, какое ты влияние воспринимаешь со стороны братьев и сестер. Если этого взаимодействия нет, ты в опасном положении. Но если ты находишься там, где циркулирует любовь, прекрасное взаимоотношение между братьями и сестрами, ты находишься в прекрасном положении, твое христианство находится под защитой. Братья и сестры, мы будем переходить скоро к молитве уже и к совершению хлебопреломления, но я хотел бы еще обратиться к другому месту Писания, где сам Иисус Христос характеризует каким-то понятием, каким-то качеством своих учеников. И это Евангелие от Иоанна, 15 глава, там Иисус Христос говорит такие слова, мы давайте прочитаем вместе с вами. С 9 стиха. «Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас. Прибудьте в любви моей. Если заповеди мои соблюдете, прибудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в его любви. Сие сказал я вам, да радость моя в вас прибудет, радость ваша будет совершенна». Сия и заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его. Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего. Братья и сестры, как прекрасно услышать о самого Иисуса Христа характеристику. Ученики ходят за Иисусом Христом, они понимают, что они ученики, и всех воспринимают учениками. И таких вот раввинов, учителей, как Иисус Христос, в принципе, было достаточное количество в Израиле. Они ходили за ними, ученики, это было такое привычное зрелище. И, братья и сестры, но в один момент этот учитель, этот равви, или раввин, как по-другому можем сказать, вдруг к ученикам своим поворачивается и говорит, я не называю вас уже рабами, я называю вас друзьями. И он поясняет, что раб, он не знает того, что делает господин его, но он говорит, я вас назвал друзьями, потому что сказал вам все, что услышал от отца моего. Братья и сестры, насколько важно нам сегодня понять, что наш статус, это не просто статус учеников, это не просто статус рабов, хотя нам с вами полезно признавать себя рабами, как это апостол Павел в какой-то степени делал. Но вот, братья и сестры, насколько прекрасно и важно понимать, осознавать, что ты можешь именоваться именем друга Иисуса Христа. И для того, чтобы такое именование было, братья и сестры, Священное Писание говорит, тебе важно принять одну вещь. Ты должен так воспринять Слово Божие, которое Иисус Христос проповедовал своим ученикам, настолько его воспринять, как будто Иисус Христос проповедовал тебе его лично. И Иисус Христос говорит, вот это критерий, вы приняли это слово, я все, что от Отца слышал, я вам передал, и поэтому вы теперь мои друзья. Братья и сестры, будучи друзьями Господа Иисуса Христа, можно иметь точную гарантию, что твое имя записано там в книге жизни у Агнца на небесах. И сегодня мы с вами будем в очередной раз подтверждать, наше участие, братья и сестры, это не просто формальный акт. Наше участие – это не просто какое-то магическое действие, без которого мы с вами пропадем, умрем, потеряем счастье вообще в жизни. Наше с вами участие, братья и сестры, это наша декларация, подтверждение того, что наши имена записаны в книге жизни у Агнца. И это мы сегодня будем делать. Это мы будем, братья и сестры, делать не с ожиданием каких-то бедствий. Мы это будем делать не с ожиданием, может быть, каких-то несчастья, которые могут в жизнь прийти. Но, братья и сестры, мы это будем делать с торжеством, с ожиданием и славы Божией, явления Божьей благодати. И знаете, мне нравится эта мысль, что книга Откровения, она говорит не о увеличении беззакония, хотя и об этом также. Но книга Откровения говорит о славном пришествии Иисуса Христа и о том, что Иисус Христос уже всех победил. И сегодня мы с этим торжеством внутри себя, с ожиданием явления особенной Божьей победы, особенной Божьей славы, братья и сестры, каждый раз участвуем в вспоминании Христовых страданий, потому что эта победа уже совершена. И мы с вами являемся подтверждением, свидетельством этой победы, которую Иисус Христос однажды совершил. Поэтому по праву спасенных мы будем совершать участие, мы будем славить Бога и будем торжествовать в этой победе, которая уже явлена здесь на земле. Я хотел бы пригласить вас к молитве. Мы будем еще благодарить Господа, будем нуждаться в Боге.
Аллилуйя, Иисус, Господь Божий, слава Тебе. Господи, хвала Тебе, что Ты однажды совершил победу. Боже праведный святой, мы благодарны Тебе, что однажды Ты, Господи Иисус, умолился, что Ты смирился, что Ты, Господи Иисус, настолько Боже, Господи Иисус, смирил самого себя, Господи Бог мой, что никто не подозревал даже, что это совершается победа. Господи Иисус, мы, Боже, понимаем о том, что в тот самый момент силы зла, они ликовали, потому что у них было ощущение победы и торжества. Но, Господь дорогой, мы благодарны Тебе, что в этом смирении Ты произвел великую победу, Господи Иисус, и уже осуждены власти и силы зла и ада, Боже праведный святой. Мы благодарны Тебе, что, Господи Иисус, Ты дал нам привилегию стать на Твою сторону, признать Тебя нашим хозяином и победителем, Боже, и что мы приняли жертву Твою, мы признали Тебя нашим победителем, Господи Иисус, и мы благодарны Тебе, что мы на Твоей стороне, и что сегодня, Господи Иисус, у нас нет нужды поклоняться, Господи, этому образу зверя, Господи Иисус, у нас нет нужды, потому что мы, Господи Иисус, принадлежим Тебе, и мы благодарны Тебе, что, Господи Иисус, мы находимся под этой защитой Твоей, с уверенностью, Боже, что Ты нас проведешь через всякое зло, Господи Иисус, и дашь торжествовать в победе, Господи, во славу Твою. Спасибо Тебе. Боже, благодарен Тебе за то, что Ты дашь и ведешь церковь. И что бы ни происходило, Господи Иисус, мы остаемся церковью непобежденной, Господи Иисус, непокоренной. Мы благодарны Тебе за эту силу и благодать Твою. Помоги нам утверждаться, Господи Иисус, верой, Боже, в этой мысли, Господи Иисус. И, Господи Иисус, дай нам никогда не почитать наше христианство чем-то слабым, чем-то, Господи Иисус, ущербным. Но благослови, чтобы мы за дня в день видели, Господи, силу и благодать, Господи, Твоего воскресения, Твоей жертвы, Господи Иисус, и нашей веры. Спасибо Тебе, благослови нас, Боже. И дальше, Господи Иисус, дай нам, находясь в этом присутствии Твоей божественной благодати, еще торжествовать в победе, в радости, что, Боже, Ты дал нам победу, Господи, Ты победил смерть и ад, и даровал нам эту победу, Господи, в нашей жизни. Спасибо Тебе, слава Тебе, хвала Тебе, наш чудный, дивный Бог, Царь царей, Отец и Дух Святой. Аминь.